о романе Якоба Вассермана «Каспар Гаузер» или «Леность сердц». Вассермановский «Каспар Гаузер» давно уже не найденыш. Он теперь узаконен, нашел свое место в мире, зарегистрирован в полиции, является налогоплательщиком. Правда, свое старое имя он сменил. Теперь его зовут Якобом Вассерманом. Он немецкий романист и владелец виллы. Втайне он тоже страдает леностью сердца, которые вызывают у него угрызения совести. Но их он перерабатывает в хорошо оплачиваемую прозу, и все таким образом в полнейшем порядке. Яноух рассказал, что его отец любит стихотворение в прозе Альтенберга и вырезает из газет его небольшие рассказы. Петер Альтенберг действительно поэт. В его маленьких рассказах отражается вся его жизнь, и каждый шаг, каждое движение, которое он делает, подтверждают правдивость его слов. Петер Альтенберг — гений незначительности, редкостный идеалист, который находит красоты мира, как окурки в пепельницах в кафе. Альтенберг Петер, 1859-1919, австрийский писатель, автор блестящих по форме небольших рассказов, зарисовок, афоризмов. О романе Густава Мэринка «Голем». Удивительно уловлена атмосфера старого пражского еврейского квартала. У нас все еще есть темные углы, таинственные проходы, слепые окна, грязные дворы, шумные и тайные притоны. Мы ходим по широким улицам вновь построенного города, но наши шаги и взгляды неуверенны. Внутренне мы еще дрожим, как в старых улочках нищеты. Наше сердце еще ничего не знает о проведенной реконструкции. Нездоровый старый еврейский квартал в нас гораздо реальнее, чем гигиенический новый город вокруг нас. Бодрствуя, мы идем сквозь сон, сами лишь призраки ушедших времен. Мэринг Густав, 1868-1932, австрийский писатель, голем, еврейская средневековая легенда, легшая в основу одноименного романа Мэринга, 1915 год. Кьеркегор стоит перед проблемой. Эстетически наслаждаться бытием или жить по законам нравственности. Но мне кажется, что такая постановка вопроса неправильна. Проблема «или-или» живет лишь в голове Сорена Кьеркегора. В действительности же эстетически наслаждаться бытием можно только смиренно живя по законам нравственности. Но это мое мнение лишь в данную минуту, от которого я, может быть, при дальнейшем размышлении откажусь. Вы хотите получить от меня совет, но я плохой советчик. Для меня дать совет, по сути, всегда значит предать. Совет — трусливое отступление перед будущим, являющимся пробным камнем нашего настоящего. Но проверки боится лишь тот, у кого нечистая совесть. Человек, не выполняющий задачи своего времени. Однако кто совершенно точно знает свою задачу? Никто. Потому у каждого из нас нечистая совесть, от которой хочется убежать, как можно скорее уснув. Яноух заметил, что Иоганнес Бехер в одном стихотворении назвал сон дружеским визитом смерти. Это верно. Возможно, моя бессонница — лишь своего рода страх перед визитером, которому я задолжал свою жизнь. Имеется в виду стихотворение Бехера «An den Schlaf», 1918 год. О книге Альберта Эрнштейна «Тубуч» с 12 рисунками Оскара Кокошки. Такая маленькая книжка, а так много шуму в ней, вопль человеческий. Так, кажется, называется книга стихотворений Альберта Эрнштейна. Вы, значит, хорошо знаете его? Хорошо? Живущих никогда не знают. Настоящее — это изменение и превращение. Альберт Эрнштейн — одно из явлений настоящего. Он потерянный в пустоте кричащий ребенок. А что вы скажете о рисунках Кокошки? Я их не понимаю. Рисунок — производное от слов «рисовать», «разрисовать», «обрисовать». Мне они обрисовывают лишь великий внутренний хаос и сумятицу художника. Я видел на выставке экспрессионистов его большую картину, где изображена Прага. Большая? С зелеными куполами церкви святого Николая в середине? На картине крыши улетают. Купола, как зонтики на ветру. Весь город взлетает и улетает. Но Прага стоит, вопреки всем внутренним раздорам. И это как раз изумительно в ней. Эрнштейн Альберт, 1886-1950, австрийский лирик и новеллист. Экспрессионистская повесть «Тубуч» с рисунками его друга, художника и драматурга Оскара Кокошки, 1886-1980, была его дебютом, 1911. Сборник антивоенных и антиимпериалистических стихотворений «Вопль человеческий» вышел в 1916 году. Еноух переложил на музыку два стихотворения Иоганнеса Шляфа и послал ему экземпляр нот. В ответ он получил длинное письмо Шляфа, которое показал Кафке. Шляф так трогателен. Мы с Максом Бродом навестили его, когда были в Веймаре. Он знать ничего не хотел о литературе и искусстве. Весь его интерес был сосредоточен на том, чтобы опровергнуть существующую Солнечную систему. Недавно я видел толстую книгу Шляфа, где он объявляет Землю центром космоса. Да, это и тогда уже было его идеей, в правильности которой он хотел нас убедить своим собственным объяснением солнечных пятен. Он подвел нас к окну мещанской квартиры и показал солнце в старый школьный телескоп. Вы смеялись? Ну что вы, тот факт, что с помощью этого смешного наследия старины он отваживается выступить против науки и космоса, был настолько комичен и вместе с тем трогателен, что мы чуть было не поверили ему. Что же помешало вам? Собственно говоря, кофе. Он был скверный. Мы ушли. Шляф Иоганнес, 1862-1941. Немецкий писатель-натуралист. Еноух рассказал Кафке слышанную им историю о том, что лейпцигский издатель Курт Вольф в 8 часов утра отклонил перевод Рабиндраната Тагора, а через 2 часа погнал издательского редактора на почту, чтобы вернуть рукопись, так как узнал из газеты, что Тагору присуждена Нобелевская премия. Странно, что он отклонил. Тагор ведь не так далек от Курта Вольф. Индия, Лейпциг — это расстояние только кажущееся. В действительности же Рабиндранат Тагор — лишь переодетый немец. Может быть, учитель? Учитель? Нет, нет. Но саксонцем он мог бы быть, как Рихард Вагнер. Стало быть, мистик в пресловутом непромокаемом пальто. Нечто в этом роде. Еноух дал Кафке немецкий перевод индийской книги о религии «Бхагавадгита». Документы индийской религии привлекают и в то же время отталкивают меня. В них, как в дурмане, есть что-то притягательное и пугающее. Все эти йоги и маги покорили естественную жизнь не пламенной любовью к свободе, а молчаливой холодной ненавистью к жизни, источник индийских религиозных упражнений, глубочайший пессимизм. В ответ на напоминание Еноуха об интересе Шопенгауэра к индийской философии религии, Шопенгауэр — мастер языка. Этим определяется и его мышление. Его непременно нужно читать ради одного только языка. Увидев у Еноуха томик стихов Михаэля Марыша, я знаю его. Он ярый анархист, которого в Прагер Такблат терпит как курьез. Вы не принимаете всерьез чешских анархистов? Это очень трудно. Эти люди, которые называют себя анархистами, так милы и приветливы, что нельзя не верить каждому их слову. Но в то же время, именно из-за этих особенностей, нельзя верить, что они действительно могли бы стать этакими разрушителями мира, как они утверждают. Вы, значит, знаете их лично? Немного. Они очень милые, веселые люди. Марыш Михаил — чешский поэт, с которым Кафка познакомился в конце 1909 года, после чего они вместе посещали собрание левых анархистов, клуб «Младых», выступавших главным образом против милитаризма и клерикализма, и союза Вильям Корбер, выступавшего против политического и экономического угнетения рабочих. Марыш — автор небольших воспоминаний о Кафке «Как я познакомился с Францем Кафкой», опубликованных в книге Клауса Вагенбаха. В приводимой записи речь идет о вышедшем в 1920 году сборнике стихотворений «Я прибыл с периферии». В связи с выходом нового номера, издаваемого Карлом Краусом журнала «Факел», он великолепно разделывает журналистов. Только заядлый браконьер может быть таким строгим лесничим. Краус Карл — австрийский писатель, публицист, 1874-1936. В 1899 году основал журнал «Факел». С 1911 года он являлся его единственным автором. До 1936 года вышло 922 номера журнала. О маленьких, блестяще написанных эссе Альфреда Польгара, часто появлявшихся на страницах «Прагер Такблат». Его фразы так гладкие и приятны, что чтение Альфреда Польгара воспринимаешь как своего рода непринужденную светскую беседу, и совсем не замечаешь, что на тебя, собственно говоря, влияют и воспитывают тебя. Под лайковыми перчатками формы скрывается твердая, бесстрашная сила содержания. Польгар — маленький, но деятельный маковеец в стране филистеров. Польгар Альфред, 1875-1955, австрийский писатель-критик. Возвращая Еноуху книгу стихотворений Франсиса Жамма, он так трогательно прост, так счастлив и силен. Жизнь для него не эпизод между двумя ночами. Он вообще не знает темноты. Он и весь его мир надежно укрыты во всемогущей длани Божией. Как дитя он обращается к Боженьке на «ты», словно к члену своей семьи. Потому он и не стареет. Жан Франсис, 1868-1938, французский поэт. По поводу романа Альфреда Дёблина «Три прыжка в Анлуне». Это большое имя среди новых немецких романистов. Кроме этой его первой книги, я знаю только несколько небольших рассказов и странный любовный роман «Черный занавес». Мне кажется, Дёблин должен воспринимать зримый мир как нечто абсолютно несовершенное и творчески дополнить этот мир, призванное его слово. Это мое впечатление. Но если вы будете внимательно его читать, вы придете к тому же. О книге Альфреда Дёблина «Черный занавес», роман о словах и случайностях. Я не понимаю этой книги. Случайностями называют стечение событий, причинность которых неизвестна. Но без причинности нет мира, поэтому случайности существуют, собственно, не в мире, а лишь здесь. Кафка дотрагивается левой рукой до лба. Случайности существуют только в нашей голове, в нашем ограниченном восприятии, а не отражение границ нашего сознания. Борьба против случайности всегда борьба против нас самих, борьба, в которой мы никогда не можем стать победителями. Но об этом в книге ничего нет. Вы, значит, разочаровались в Дёблине? В сущности, я разочаровался только в самом себе. Я ожидал чего-то другого, чего-то, что он, вероятно, хотел дать. Но упорство моего ожидания так ослепило меня, что я перепрыгивал через страницы и строчки, а к концу через всю книгу. Поэтому я ничего не могу сказать о книге. Я очень плохой читатель. В трех воскресных номерах «Прагер Прессе» публиковалось сочинение Франца Блея «Великий литературный зверинец». Автор описывал различных писателей и поэтов как рыб, птиц, кротов, зайцев и так далее. О Кафке было сказано, кроме всего прочего, что он особая птица, питающаяся горькими корнями. А Франце Блее Кафка заметил. Это давнишний приятель Макса Брода. Блей — человек огромного ума и остроумия. Когда мы собираемся вместе, мы очень веселимся. Мировая литература дефилирует перед нами в подштанниках. Франц Блей гораздо умнее и значительнее того, что он пишет. И это совершенно естественно, ибо это только запись разговоров. А путь от головы к перу намного длиннее и труднее, нежели путь от головы к языку. Тут многое теряется. Франц Блей — восточный рассказчик истории и анекдотов, по ошибке попавший в Германию. Блей Франц, 1871-1942, австрийский писатель и критик. Его сатирическая книга вышла в 1920 году. Расширенное издание ее вышло в 1924 году. О сборнике стихотворений Иоганнеса Бехера. Я не понимаю этих стихов. Здесь такой шум и словесная толчея, что никак не уйдешь от самого себя. Слова превращаются не в мосты, а в высокие непреодолимые стены. Все время натыкаешься на форму, так что к содержанию вообще не пробиться. Слова не сгущаются здесь в язык. Это вопль и только. О двух книгах Честертона «Ортодоксия» и «Человек, который был четвергом». Это так весело, что можно почти поверить, будто он нашел Бога. Смех для вас признак религиозности? Не всегда. Но в такое безбожное время нужно быть веселым. Это наш долг. Когда «Титаник» шел ко дну, Его оркестр продолжал играть. Так отчаяние лишается почвы. Но судорожная веселость гораздо грустнее, чем открыто выраженная грусть. Верно, но грусть безысходна, а речь идет о надежде, об исходе, о будущем, только об этом. Опасность длится лишь одно маленькое, ограниченное мгновение. За ним пропасть. Если преодолеешь ее, все станет иначе. Все дело в мгновении. Оно определяет жизнь. О Бодлере. Поэзия — болезнь. Сбить температуру еще не значит выздороветь. Напротив, жар очищает и просветляет. Прочитав чешский перевод воспоминаний Максима Горького о Льве Толстом, Кафка сказал: «Поразительно, как Горький рисует характерные черты человека, не давая своей оценки. Я хотел бы прочитать его заметки о Ленине». А разве Горький опубликовал воспоминания о Ленине? Нет, он этого еще не сделал. Но я думаю, что он когда-нибудь непременно их опубликует. Ленин дружен с Горьким. А Максим Горький видит и все ощущает пером. Это видно по заметкам о Толстом. Перо — не инструмент, а орган писателя. На чешском языке воспоминания Горького о Толстом вышли в Праге в 1920 году. В связи с процитированной Юноухом фразой из книги Михаэля Груземана об авторе бесов «Достоевский. Кровавая сказка». Ни кровавых сказок не бывает. Всякая сказка исходит из глубин крови и страха. Это роднит все сказки. Внешняя оболочка различна. В северных сказках не так много пышной фауны фантазии, как в сказках африканских негров, но зерно, глубина тоски одинаковы. О Генрихе Гейне. Несчастный человек. Немцы обвиняли и обвиняют его в еврействе. А ведь он немец, и притом маленький немец, находящийся в конфликте с еврейством. И как раз это и есть типично еврейское в нем. В беседе о книге «Человек добр» Леонгарда Франк. В большинстве своем люди вовсе не злые. Люди поступают плохо и навлекают на себя вину потому, что говорят и действуют, не представляя себе последствий своих слов и поступков. Они лунатики, а не злодеи. Кафка рассказал, что Георг Тракль отравился, чтобы уйти от ужасов войны. «Дезертировал в смерть», — заметил Юноух. «У него было слишком сильное воображение, потому он и не мог вынести войны, возникшей главным образом из-за неслыханного отсутствия воображения». После десятидневной болезни Еноух пришел к Кафке в канцелярию и сказал, что чувствует себя гораздо крепче, чем до болезни. Оно и понятно. Вы перенесли встречу со смертью. Это укрепляет. Вся жизнь — лишь путь к смерти. Для здорового человека жизнь, собственно говоря, лишь неосознанное бегство, в котором он сам себе не признается, бегство от мысли, что рано или поздно придется умереть. Болезнь всегда одновременно и напоминание, и проба сил. Потому болезнь, боль, страдания — важнейшие источники религиозности. Что вы читаете? Ташкент, город хлебный. Изумительная книга. Я недавно прочитал ее за один вечер. Мне кажется, книга — это скорее документ, нежели произведение искусства. Всякое подлинное искусство — документ, свидетельство. Народ, у которого такие мальчики, как в этой книге, такой народ нельзя победить. Но дело, вероятно, не в единицах, напротив. Вид материи определяется количеством электронов в атоме. Уровень массы зависит от сознания единиц. Ташкент, город Хлебный, повесть Неверова, 1886-1923.